прощенный, вот так. Ну и то уже это так. А вот там еще меньше, это вот и было дело. Ну, хорошо. Ну, конечно, тут могут быть все-таки понятия разные, и мы не заставляем придерживаться, как вот, но, тем не менее, вот в нашем братстве такое ясно сложилось, что именно 5 лет, если есть, после обращения, то можно руку полагать. Так сложилось у нас уже в братстве. Давайте дальше пойдем. Ты много уже раз... Ага, то... Олег, да? Погромче говорите. Не было женщин деканами. Ну вот, например, поп, а его жену как зовут? Попадья. Диакон, а жена кто? Диакониса. Вот в это было. И вот там, говорят, на служение избирали. Там не диаконису избирали на служение, а на содержание церкви, вдовица, которая должна быть, вот, понимаете? Поэтому не путайте вот эти. Думали раньше, что были, и были диаконисы у нас в братстве, а потом пришли к выводу, что это совершенно не нужно. Нужно сестер, которые помогали бы наставлять, да. Но ранг какой-то рукоположение мы не видим, что это нужно. Мы нигде не видим, чтобы рукополагали сестер. Вот это единственное упоминание диаконису к церкви Кенхрейской. И больше нигде не найдете. Ну вот мы пришли к выводу, что вот если пресвитер, то пресвитерша все-таки, да? Правда, она не должна роль пресвитерши исполнять. А если диакон, диакониса, поп, попадья, вот это в этом плане. Да. «Братья мои, немногие делают с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Ну, хотя бы сегодня мы изучаем это место, но вот кто-то обязательно со мной не согласится. Обязательно. И придет, скажет, ну что он там научил, да? Вот и трудно, а уж если, ну, Господь ставит, то надо... И при этом надо не только снисходить, но и вести церковь, и наставлять церковь, и не давать уклоняться ни направо, ни налево. Потому что все крайние уклоны, они чреваты очень плохими последствиями. И вот в этом плане и трудно быть учителем. А Христос вообще говорит, и учителями не называйтесь, потому что вас кто? Один учитель, то, один учитель. И тут вот не делайтесь, не называйтесь, то же самое. Но если уже избирают, называют, надо нести это служение. Потому что если все подказываемся, то это не будет чинным служением, оно будет анархическим таким. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий бы встать и все тело. Все мы много согрешаем. Опять. Если вот взять это учение, которое говорит, что мы уже не согрешаем, и до чего договорились, что молитву «Отче наш» уже не надо читать, представляете? Что там и прости нам долги наши, не надо, нам прощено, и все будет прощено. Все мы много согрешаем. Да в мыслях мы согрешаем, все до единого. Вот кто не согрешает в мыслях, ведь никто не встанет, правда? Поэтому, братья и сестры, это место вот особо нам надо, ибо все мы много согрешаем. Но, тем не менее, кто не согрешает в слове, тот человек какой? А кто не согрешает в слове? Есть такие, а? Наверное, 5. Очень трудно найти. Но это что, самое, чтобы слово не расходилось с чем? С делом. Ибо слова, чтобы слова наши были приправлены солью всегда. Вот, в этом плане тоже мы должны много порассуждать. А. Ага. истолковать, да? Ну, тут с маленькой буквы написано. Если обычно слово, то оно с большой пишется, Слово Божие. А тут в слове свое слово, наверное, так чувствуется в слове. Потому что и наши слова тоже, мы должны их такие грешные не произносить, не чтобы с делом не расходились наши слова. Да, вот то же самое, да. Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий бы стать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляют, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык огонь прекрасен неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ну вот это как раз, когда на язык переходит, говорит о словах, которые мы языком своим говорим, наверное, так. Вот такой у нас особый член язык, да? И речь, опять, если вспомнить, вот в прошлый раз мы вспоминали, это уникальная способность человека выражать мысли свои и чувства свои. И в то же время от этого языка сколько горя получается, да? Сколько вот таких разборов. Вот сказал, а сказал уже все. Назад не вернешь это слово, да? Поэтому каждый человек, мы говорили в прошлый раз, будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на что? На гнев. Иначе вот язык он много наделает плохого. И даже в притчах написано, в многословии что не миновать? Греха. А сдерживаю уста свои, что разумен. Ну, это опять относится, когда мы, конечно, вот на собрании находимся, то мы следим за своим языком. А вот если мы в простом общении пришли, день рождения, сколько там бесполезного сказано? Сколько сказано того, чтобы не надо говорить? Или, по крайней мере, это не назидает? Мы там уже меньше за тобой следим. А нам надо, наверное, все-таки, братья и сестры, следить. Жаль, что мы уже приходим к выводу, когда с возрастом. А вот молодые годы, ну, столько наговорим лишнее. Сейчас вспомни, Господи, ну, зачем я это говорил? Зачем я это говорил? Вот. Забавные истории эти. А без них ведь не обходится, если молодежь собралась, или там какое чаепитие. Ну, если бы рассуждали по Слову Божию, то там меньше было бы праздных слов, это точно. А так вот собрались, побыли вместе, повеселились. А если потом итог подвести, сколько праздных слов. И вот это место Священного Писания как раз о нашем языке. Ага, хорошо. Ну, куда хотите, чтобы туда.
Слово не дали, а именно, я никогда не ожидал, что я совершенно не знаю, с этой стороны язык. Очень просто написано. Язык – весистый снаряд во рту, служащий для подкладки, зубов, пищи, развлечения, распознания вкуса его, ее, а также для словесной речи, или у животных для издания отдельных звуков. Коровий язык – лесу, рыбий тумак, змеиный жало, вилка, тёсий лопата и кошачий тёрка. Я раз как-то употребил проповеди, мне чистый снаряд во рту, так одна сестра подошла, говорит, точно, так стрелец говорит.
Ну да, но это чисто научные такие определения, правильные, но тут имеется ведь язык, который произносит слова, и те слова, которые не всегда нужны. И вот тут так сказано, так и язык, огонь и прекраса чего? Неправда. Вот обычно, вот знаете, что-то... Вот у молодежи в какой-то церкви провели такой опыт. Вот, значит, рассказывают историю, вызывают. Брату рассказали, все. Теперь вызывают другого, и он уже, который рассказывает ему эту историю. Теперь это третьему, и когда через семь человек этот уже шестой рассказывал седьмому, то все смеялись. Почему? Потому что это такое расхождение было, такое непонятное, не по содержанию, и прекрасно, сколько там было всякой неправды. Так вот и нас, если что-то переносится, то переносчик всегда, знаете, приукрасит. Да ты что? Да ты знаешь, да? Да еще с такими эмоциями, да... И уже пойдет, и дойдет до того человека, если он скажет, да вы что, такого и в мыслях не было. Вот что делает это язык, прекраса неправды. Поэтому нам лучше никогда не быть переносчиком. Я вот помню, на членском собрании привел слова Златоуста, да кто-то даже огорчился, вроде так грубо сказано, но ведь это же правильно сказано. Будьте подобны пчелкам, которые летают по цветам и собирают душистый нектар, но не уподобляйтесь жукам, которые роются в навозе и во рту своем носят навоз. И говорит, переносчик три раза делает плохо, себе плохо, о ком говорит плохо и кому говорит плохо, три раза плохо делает. Пусть Бог избавит нас от переносчиков. И мы всегда просим, если увидел за братом, за сестрой, подойди и обличи с глазу на глаз, наберись такой смелости. А то получается, я хочу хорошим остаться, а вот пресвитер пусть уж ему льет и говорит, и обличает, и все прочее. Но говорим, обличаем, а нам говорят, такого не было, представляете? И что хочешь? А это говорит, только ни в коем случае не говоришь, это я сказала, понимаете? Вот еще хочешь делать таким случаем. А мы прямо говорим, а кто будет так говорить, не говоришь, что я сказала? Не греши, сестра, иди обличи с глазу на глаз, брат. И если ты мне переносишь, ты уже переносчик будешь. Иди обличи с глазу на глаз. Поэтому в этом плане пусть наш язык не будет огонь прекрасы неправды. И пусть он говорит только правду. Пожалуйста.
4 стих. Господь Бог дал мне язык мудрый, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего, как бы утром он пробуждает слух мое, чтобы я слушал подобно покажущему. Я попрошу со своей стороны сказать на язык. Вот язык мудрый. Вот бывает умение находится. Это вот мы здесь написано в Якове о языке, который не мудрый язык, а язык мудрый. Вот бывает, что брат или сестра, вот такое мнение, знаете, люди подействуют, знаете, находятся в улице, приходят служители, или там братья посещают, и своим языком как поговорят, помещают, скажите, и болезнь ушла, и все умение ушло, знаете, подкреплен языком, как идея в бумагах его, значит, язык может делать, живой язык может делать много зла, а язык, который, значит,
да, слава Богу. Только действительно этот инструмент надо использовать по назначению Божьему, и все будет хорошо. Дал бы Господь нам такой мудрости. Кто еще хочет об этом что-то сказать, о языке, пожалуйста. Ну и знаете, братья, вот с обличениями тоже. Значит, обличить хорошо, но обличать это тоже, что увещевать, правда? А вот в послании к Тимофею в первом написано, первая глава, цель вещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и что? Нелицемерной веры. Если обличить с точки зрения уколоть брата или сестру, то это, наверное, не будет правильным. А вот так, чтобы направить на путь правды, вот, чтобы это к доброму делу послужило, вот в этом плане тоже. Я вот в Челябинске жил, я тут не должен, а мне рассказывали про брата, который, ну, уж очень хорошо умел обличать. И кого он только не обличал. Проповедник с кафедры сойдет, уж он ему такое наставление даст, А сам не говорит слова. Не говорит, не, брать, я вот недостоин все. Ну, а кто скажет, да это не так, вот все то. Ну, и братья собрались, говорит, ну все, сегодня ты будешь говорить слово. Все, хватит, брат, иди, говори, открывай собрание. И пошли. Но он стоял, что? Значит, брат такой-то откроет собрание. Вышел, прочитал. еще раз вспотел, еще раз прочитал. А потом взял вот так, вытянул язык и ударил по нему, говорит: братья, простите, много хотел сказать, ничего не может сказать, больше никого не буду обличать. Поэтому иногда вот и действительно надо человека поставить на то место. И вот спрашивают: ну что он как говорит? И мне вот скажут: да зачем вы его ставите? Ну, нам хочется, чтобы все проповедовали, я прямо скажу. А иногда вот и прямо скажем, если одни и те же будут говорить, вам самим это не понравится, братья и сестры. Есть вот на Западе, в Америке, там один всегда говорит. Один. И никто не имеет права больше. Только пастор с дипломом поставленный, и вот 2 часа он говорит. И думаете, это хорошо? Ничего хорошего. Потому что обязательно. И говорит: ну 2 года терплю, 3-й год, а на 3-й отправляет его куда-нибудь. Потому что все он сказал. Да это невозможно так. Невозможно. Разве в первоапостольской церкви так было? Нет. У кого откровение? 1-й садись, 2-й, 3-й, 4-й. Поэтому мы хотели, чтобы все проповедовали. Но снисходительность надо проявлять. Конечно, может, какие собрания призывные, воскресные, там кто-то более даренный. Ну а так хочется, чтобы все-таки... Павел говорит: я бы желаю, чтобы все говорили, да? Но лучше бы, чтобы пророчествовали. Петр Анатольевич что-то хотел сказать. Да, пожалуйста. Погромче говори.
Тот человек совершенный, научил обладать все дел. Ну, одно из главных в ходе нашей борьбы — это наше тело. Ну, называется побудка, да? Ну, наверное, оно очень красивое, оно хочет быть впереди, оно хочет там того. И все время его нужно обуздывать. И вот здесь указан механизм. Кто не совершает слово, тот человек совершенный, научил обладать все дел. Как это будет? Но действительно, если вот кто-то спрашивает своего человека, ну хорошо, а если кто-то не мой человек, и не говорит вообще, неужели у него в работе нет никаких искушений в духе? А он не говорит вообще, нет, вторая вещь. Неужели у него нет никаких искушений в духе? Как понять этот механизм? Неужели он язык-то вот все зависит? Или здесь что-то заложено более другое, то, чего, может, в переводе не указывает? Как его понять?
Поскольку с языком всего труднее справиться, да? Наверное, если ты можешь штангу поднять 200 килограмм, то 150 ты точно поднимешь, да? И я думаю, что если кто может справляться со своим языком, у того хватит силы справиться своими вожделенными желаниями. Я так думаю. Просто тут тоже с ним очень трудно справиться, и там с ними тоже. Я вот это так воспринимаю. Бывает. Бывают, да. Не, ну тут просто сравнится, что это... Язык очень трудно обуздать. Но если у тебя Бог дает силы обуздать его, то, наверное, хватит силы, чтобы обуздать и все тело. Я думаю, что так. Вот в этом плане сказано. Хотя могут быть отклонения и глухонемые, это все правильно. Думаю, вот в этом плане сказано. В древности был мудрец Эзоп, он был рабом. Хозяин говорит: Эзоп, принеси самое прекрасное, что? Он несет язык. Язык? Да. Языком говорим: любимые, благословенные мать. Эзоп, принеси самое безобразное. Пошел, язык несет. Язык. Языком проклинаем, языком убиваем. Поэтому действительно, наверное, не в языке дело-то все-таки, а в чем? В сердце. От избытка сердца и говорят, что уста. И поэтому в этом плане, кто может обуздать язык, то есть в сердце, если у него есть этот избыток, то он и язык обуздает, и плотские чувства то же самое, потому что избыток в сердце. Думаю, что вот это так нам и понимать надо. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся морских животных, вращается и укращено естеством человеческим. А язык украстить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Но все-таки он укротим или неукротим язык? Перед этим мы говорили как? Кто? А язык укротить никто из людей не может. Это недержимое зло, но исполнить смертоносного яда. Это в общем сказано. О всем вот этом производстве, которое язык делает. О всем зле, которое язык делает вообще в людях. А вот что такое дипломат, дипломатия? Это умение красиво соврать в международном государственном плане. Что такое дипломат? Да, вот они так друг друга обходят, чтобы как-то что-то, чего-то сказать. И поэтому в этом плане нам как никогда надо совершенствоваться. И особенно, когда друг другу что-то говорим, именно следить, что мы говорим. Я помню, вот когда еще мы были вместе на Маяковского, Михаил Тимофеевич очень хороший урок преподал. Ну, там приходили братья, сестры, и сидят, и разговаривают, вот так разговаривают. И он потом ввел что? Чтение какого-то брошюры какой-то перед собранием, чтобы не разговаривали. И он говорит: братья и сестры, вот вы если приходите в дом молитвы, и если вам нечего сказать по Слову Божию, вы ничего не говорите. Сидите и молчите. Это, наверное, правильно. Особенно в доме молитвы. А то и в доме молитвы вот так, знаете, этот шумочек, разговоры. Да. Один брат говорит, раньше приходили и спрашивали: брат, как вот ты это место понимаешь? Вот я читал, да. А сейчас приходит и говорит: брат, сегодня слушал известие, да, какой курс доллара? Вот бывает и такое, конечно. И дал бы Господь, чтобы мы в доме молитвы именно говорили о Божьем, о добром. Очень хороший будет. Очень хорошо. Только я заметил, что у нас приходит за 2-3 минуты до начала. Я вот когда прихожу за 15 минут, никого нет. Тут двое, трое, четверо, пятеро старушек сидит, может, вот это вот, вот и все. А уже вот через 2 минуты машины подъезжают на всех парах, вылетают, и хор нет, не гуляжу. Брат говорит: как же у вас хор и никого нет? Я говорю: подожди, еще минута, и будут все. Идет за минуту, все, садятся. А потом еще 2 минуты догоняют последние хористы. Когда, в общем, пением поем, они догоняют и встают. Я бы с удовольствием, я считаю, но это надо раньше приходить, а так приходить кому-то читать, пожалуйста. Но если пожелаем это вести, то пусть так и будет. Ну что, братья и сестры, у нас еще мы... Давайте пройдем хотя бы еще несколько стишком. «Им благословляем Бога языком и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходят благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Течет ли или нет? Вода-то не течет, а вот с языка-то стекает и сладкое, и горькое. А не должно так быть, братья. Не может, братья мои, смоковница проносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Поэтому, вот есть в Священном Писании недвоязычен. Как это понять, двоязычен, а? Как у змеи разделенный язык, или как это понять, двоязычен, а? Вот, когда и другая, и сладкая, и горькая вода течет, это значит двоязычен. Или лицемер, ты одному так сказал, перешел, другому уже так сказал. Это не должно быть. Нашими словами, да, 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 нет, нет, без клятвы, безо всякой. Или вот некоторые говорят, знаете, говорит, ну, честное слово. Надо так говорить или нет? Нет. Я говорю, хорошо, это честное слово? Честное, брат. Хорошо, а до этого ты сказал, они нечестные были? Значит, получается так. А наши слова всегда должны быть правдивые, и не надо это заверить, говорит, честно, или все. Да-да и нет-нет, вот и все у нас, что должно быть. Поэтому пусть Господь сегодняшним нам уроки положит на сердце наблюдать за тем, что мы говорим, как говорим. Вот у оратора, у проповедника, у него четыре основных пункта. Первое – что сказать. Я думаю, вот выйти сюда и нечего сказать, постоять и уйти, то это не надо выходить, правда? Обязательно должно быть, что сказать. И вот плохо, когда говорим, а братья говорят, я не готов, я не готов. У нас должно быть, что сказать, братья милые. И мы должны готовиться дома при всей нашей занятости. Что сказать? Второе, как сказать? Ведь одно и то же можно сказать или вдохновенно, в силе Духа Святого, или как лекцию прочитать, усыпить, кто не доспал, да и все. Это другое. Дальше. Кому сказать? Это правило. Вот, например, сегодня в собрании я могу что-то сказать, назидать, обличить. А вот в воскресенье пришли неверующие, я пошел, братья, вы такие, братья, тут. А можно это или нет? Не надо этого. Потому что надо знать, когда и что сказать. И когда сказать. Вот это. Что, как, кому, когда. Помните, братья. И вот если условия будут соблюдены, а то бывает вот 2-3 затверженных проповеди. И вот поставили брата говорить, и он затверженный пошел. А видит, что это воскресный день, и такой, ну уж, ну и кто-то харисты под лавки прячутся иногда. Пусть Бог нам и это скажет. Но это больше братьям. Но хочу сказать, что так строго уже не принимайте. Потому что если так вот разбирать будем кого-то проповедь, то это будет, скажут, ну я уж лучше не буду говорить. Это тоже неправильно. Я помню, мы вот еще в Челябинске были, рассуждали над брошюрой о молитве, как молиться нужно. И хорошо порассуждали вот 2 часа, но настолько назидательно все. Склонились на молитву, ни один и ни одна не помолились. И знаете почему? Каждый боится, вдруг не так я помолюсь, да? Потому что все требовали, попробуй соблюди, а вдруг я что-то не запомнил, и никто не помолился. Вот как может получиться. Поэтому давайте дадим простор Духу Святому в руководстве молитвой и в руководстве Словом. Никогда не думай ни такого, что Господь не положит на сердце, если вы помолитесь, Господи, ну ты видишь, что я не готов, я не способен, но я должен сказать, Господи, обязательно Он положит на сердце, обязательно. Да, бывает такого. Ну вот, Господь не будет поругаем. А в Сибири тоже даже собрались, братское областное общение, и какой-то незнакомый брат. Ну, все думают, приехал с этим, приехал с этим. Ну, а пресвитер старец был, но мудрый. Подошел, брат, с тобой? Нет, с тобой. Подходит, говорит, брат, откроешь собрание? Да-да, открою. Ну, помолился. Говорит, брат, пожалуйста. Он зашел, прочитал место. Итак, братья, наше собрание разрешите считать открытым. Пресвитер говорит, закрывай. Может, помолишься? Да нет, я атеист. Ну, вот с этого бы и начинал. Вот так просто и так мудро выявлялось все. Но и в то же время были другие случаи. Совершенно точно. Вот. Но это в регистрированном, правда, общении. Пришел, сидит, пресвитер подошел, слово скажешь? Да-да, да-да. Сказал слово, хорошо, очень хорошо. Говорит, ну разрешите познакомиться, я вас новой уполномоченной. Вот и такое даже было. Поэтому дал бы Бог и мудрости в этом плане, чтобы Господь руководил, и чтобы имя Его было, светилось нашим языком. Братья и сестры, мы с вами немножко не закончили третью главу послания Иакова. Давайте откроем, там несколько стихов у нас оставались, поразмышляем над ними. С 23 стиха. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. Третья глава, с 23 стиха. А, простите, с 13 стиха. Значит, в прошлый раз мы рассуждали, что сколько зла может принести язык, когда через него мы произносим нехорошие слова и не можем обуздать его. Но сущность, конечно, не в том, что вот у нас язык есть, а какое сердце наше, потому что от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек выносит злое. И здесь вот окончание этой главы, очень глубокое поучение. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Вот когда мы можем доказать свою мудрость и свою разумность. Не только тем, что мы знаем Писание, хорошо знаем, но вот здесь обязательно мудрая кротость. Вот хотелось бы порассуждать над этим качеством. Почему кротость необходима христианину? Наверное, самым определяющим свойством духовности христианина является кротость. Почему так? Да потому что сам Иисус сказал: «Придите и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Что такое кротость? Это качество врожденное или приобретенное? Как вы считаете, братья и сестры? Приобретенное. От природы кротких нет людей. Рождаются, могут, может, человек застенчивый, несмелый, тихий. Но кротость – это одно из качеств плода Духа Святого. Помните Галатам 5, 22-23? Мы часто повторяем, что там любовь, радость, мир. И кротость тоже входит. Поэтому человек, нерожденный от Духа Святого, кротким быть не может. Он обязательно будет защищать себя, защищать свое мнение, защищать свой авторитет. А рожден на Духа Святого, вот приобретает это чудное качество. Иов в 17 главе, 3 стихе, когда друзья его так стали на него очень нападать, обличать, он обратился к Богу: «Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» Поэтому вот это желание обратиться к Богу, все предать Богу, и отличает качество кроткого человека. Обычно кроткий человек даже не защищает себя. Иисус, а в нем написано, подставлял ланиту бьющему. И он учит так: если кто ударит тебя по одной щеке, подставь и другую щеку. Люди мира сего этого никак не смогут сделать. Это только может человек возрожденный. И
этим качеством кротости приобретается враг, потому что он бывает часто постыжен. Мудр ли кто и разумен из вас, докажи это добрым поведением с мудрою кротостью. Вот это, братья и сестры, пусть нам останется на память это с глубоким поучением, чтобы мы действительно в жизни доказали на деле окружающим нас людям, что мы кроткие христиане. Правильно вот как-то брат сказал, что если хочешь узнать, что из себя представляет член церкви, поди спроси его соседей. И они очень хорошо скажут, какой это человек. И бывает совершенно неожиданное такое определение дадут человеку, что и потом трудно что-то и сказать. Правда, бывают люди и злобно настроены против христиан. И кроме злого они ничего не скажут. Это тоже надо учитывать. По этому стиху какие будут дополнения? Вот как доказать? Доказать добрым поведением с мудрой кротостью. Как вот это доказать нам в жизни, в церковной жизни, в обыденной жизни, на работах, в школах? Как это нам доказать? Или вообще не защищаться? Ну, а вот если, например, истину Божью поносят, поносят верующих, поносят Иисуса Христа, кроткий человек обязательно должен молчать или нет? Нет. Вот здесь уже надо по-другому поступать. Потому что не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Защита истины – это тоже должна быть обязательной, и христианин должен быть защитником, воином Христовым. Но защитить он должен с мудрой кротостью. Можно, конечно, опять дать волю своему языку и перейти к каким-то обличительным, нехорошим словам. Но пусть Господь позволит нам, как написано, с кротостью наставляй противников ваших. Вот это пусть Господь позволит нам иметь. Кто, братья, может поделитесь, сестры, вот из своей жизни, ну вот как в некоторых обстоятельствах поступали, как хотелось бы поступить и как не вышло, и как хорошо, если когда вот мы доказали, что мы действительно христиане, пусть Бог нас благословит. Если есть у кого дополнение, пожалуйста, по этому стиху. Пойдемте дальше, 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Сразу противоставление кротости. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Зависть, сварливость – это плод духа или дела плоти? Дела плоти. И вот знаете, братья и сестры, как иногда трудно что-то сказать и доказать человеку, когда он поимел зависть в сердце, у него сразу недовольство просыпается, осуждение просыпается сплошь и рядом, от служителей до рядовых, и мало внимания оказали, и почему так делается, и начинаешь разбираться, почему же все-таки, а всего-навсего свое дело сделала вот эта горькая зависть. У кого-то получилось, кто-то побогаче стал, а у меня не получается. Получается вот эта зависть. Это очень чувство нехорошее, братья и сестры. Это скверное чувство. У христианина оно не должно быть. Христианин должен радоваться, когда у брата, у сестры успех какой-то. Конечно, если это все честно, чисто, достославно, что только добродетель написано, о том помышляйте. А вот если закрадывается это чувство зависти, сварливости, скорее Господу, скорее на колени, скорее просить прощения, удалить, чтобы это чувство, потому что после зависти обязательно вот эта сварливость будет свое дело делать. То написано «Не лгите на истину». А поношения как раз бывают обычны из-за того, что человек допустил в себе вот это горькое чувство зависти. Вот как хорошо, если мы действительно приобретем это великое приобретение быть что? Благочестивым и довольным. И если это в христианине есть, то действительно в нем и плод духа зреет, и кротость, и довольство. А если вот этого нет, и допускается вот эти качества зависти, сварливости, это говорит, что это не духовное состояние, плотское. Пусть Бог избавит нас от этого. Но хочу сказать, что это чувство, оно может появиться. И иногда, понимаете, вот, ну, есть такое место, ревность по доме твоем снедает меня, да? Вроде бы в защиту истины встать, это другое дело. А вот если вот именно начинаешь поносить кого-то, осуждать из-за зависти, то это неугодное чувство Господу. Другое дело ревность по доме. У Иисуса было такое чувство, когда Он выгнал именовщиков и продающих, потому что этого не должно быть в церкви. И когда мы видим, что в церкви что-то неугодное, какие-то способы приобретения средств неугодные Господу, и вступаются служители, то это не есть зависть. Это именно привести к норме христиан, чтобы все было так, как угодно Господу. А вот в личном плане, если у меня что-то появляется, вот это уже будет чувство зависти. Вот тут тоже хотелось бы на примерах показать, кто может сказать, вот как оно возникает, это чувство, и как с ним бороться, как бороться с завистью. Скажите самый надежный рецепт. У кого на практике была победа с этим чувством, скажите, пожалуйста, как лучше с ней бороться? Ну да, а вот если нет довольства, а хочется быть, ну как вот, почему бы мне не быть, как у того брата или все прочее? Или как вот мы с вами вот недавно посещали, рассуждали, вот допущено в сердце, почему так, вот почему меня так нет, и душа чуть ли не хочет и в собрание ходить. Значит, самое надежное состояние – это быть в Господе, в духе, в кротости, иметь это приобретение, быть благочестивым и довольным. Потому что, вы знаете, если много умножается богатство, например, если дом большой и все, для этого столько времени нужно – и время мы как берем? За счет духовной жизни. У нас нет возможности тогда духовный труд совершать для Господа. А если у нас все очень скромно, все очень, очень, ну, в таком малом масштабе, и дом, и все, и платить мало нужно за дом, и прилагать усилий мало нужно, и время много, и остается много времени для труда. А ведь в конечном итоге только то, что мы сделали во славу Господа, в посев дух, только то и пойдет в небо. А ведь это все-все останется. Поэтому, когда умножается богатство, не прилагай к нему сердце. Вот это самое главное. Дает Господь, слава Богу. Но чтобы наше сердце не приросло к этому. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевное, бесовское. Вот даже какое определение. Когда в сердце зависть и сварливость, это земная, душевная, бесовская. Потому что эти качества не могут исходить от Отца Светов, от Иисуса Христа, от Духа Святого не могут. Это все дела духов злобы поднебесных, поэтому нам обязательно нужно бороться с делами плоти. Пусть Господь позволит. А как с ними бороться, с делами плоти? Вот вы помните, брат один привел пример. Проповедник поставил полный стакан воды, и что? И ударил по столу, да? И вода выплеснулась, да? То есть из нас то исходит, то, что в нас есть. Какой избыток сердца, то исходит. И если в нашем духе Дух Святой произвел плод, любовь, радость, мир, ударят нас, то и покажется, правда? А если у нас дела плоти, стоит дотронуться, ну, они и покажутся. Поэтому опять все сводится к тому, к исполнению Духом Святым, чтобы мы жили жизнью в Духе. Тогда и не будет дел плоти. Если, например, полный стакан я налил воды, я пожелаю налить, предположим, туда масло. Оно растечется, но не нальется. Оно занят, этот сосуд. И если в нашем сердце Дух Святой занял место, каждую клеточку отдана Духу Святому, то там не будет места делам плоти. И у нас даже времени останется вот на что-то земное такое, разбирать какие-то такие вопросы. Вот интересно, Аркадию Михайловичу, у нас есть брат, еврей, композитор, задали вопрос, вот, молодые люди, ну, а как классическую музыку можно слушать или нет? Вы слушаете или нет? И он очень умно ответил, некогда. То есть для этого совершенно не остается никакого времени, ни места, ни желания. И в то же время для дел плоти у нас не останется ни времени, ни места, ни желания, если у нас будет сердце занято.